Pobuda. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Очарованный странник» Родиона Щедрина и Александр Моисеевич Шкроп «Зовет живых». Во второй части передачи слушайте. Международный фестиваль спектаклей для детей, выставка Эдуарда Кочергина и крещендо Дениса Мацуева. В концертном зале имени Чайковского была представлена московская премьера оперы Родиона Щедрина «Очарованный странник». Она была написана в 2002 году. Теперь вообразите, что 5 лет сочинения Родиона Щедрина по произведению Николая Лескова в России востребовано не было, говорит Валерий Гергиев.
Сейчас уже готовы к тому, чтобы в Петербурге стал традицией фестиваль музыки современных композиторов. Крупные работы живущих композиторов или недавно совсем ушедших будут исполняться как в Москве, так и в Петербурге. Скажем, наши коллеги могут себе позволять в Амстердаме или в Мюнхене и заказывать, есть такой слово commission, заказывать композитору произведения. Это то, что должно вернуться сюда. Все знают, что Россия это даже не четвертая, не пятая музыкальная держава мира исторически. Это так глупо отдавать эти позиции. Потому что я работаю в Голландии очень много. А как там организована музыкальная жизнь? Там прозвучало такое количество произведений Прокофьева, Шостаковича, Губайдуллиной. Не просто Прокофьева, весь Семен Катко там какой-нибудь. Или повесть о настоящем человеке. Это их интересует. Они говорят, о, как никогда не звучало, давайте. И, ну, правда, не должно быть так, чтобы где-нибудь в Амстердаме или Роттердаме больше звучало необычных произведений той же русской музыки, чем здесь.
В Москву Валерия Гергиева с «Очарованным странником» зазвал директор Московской филармонии Алексей Шалашов. Чуть раньше, летом, опера Щедрина прозвучала на Петербургском фестивале «Звезды белых ночей». Слово композитору.
Я бесконечно благодарен Валерию Псалчу, что он взялся осуществить российскую премьеру труднейшего сочинения. Помимо симфонического оркестра, в котором есть некоторые непривычности, 2 тубы там и прочее, но есть и русские народные инструменты, и гусли, и балалайка, и пила. Он отнесся к этому необыкновенно, и результат совершенно поразительный.
Родион Щедрин не впервые обращается к творчеству Николая Лескова. Несколько лет назад в Москве в концертном исполнении прозвучала опера «Запечатленный ангел». Послушаем, что говорит Щедрин о Лескове. Только напомним, что «Очарованный странник» написан композитором по заказу Нью-Йоркского филармонического оркестра, которым тогда дирижировал Лорен Мазель.
«Очарованный странник» я делал по заказу Нью-Йорк. И Мазель, который был, так сказать, зачинателем этой идеи, говорит, я хочу прочесть, о чем там идет речь. Я ему дал английский перевод. У него было кислое лицо. Я достал ему тут же немецкий перевод. Он прочел и говорит, по-немецки я понял, в чем дело, это совершенно другой перевод. Я вам скажу больше того, когда это исполнялось в Нью-Йорке, перевод для субтитров делала Нина Буис, знаменитейшая, лучшая, которая есть в Америке. Он прочел, сказал, нет, это не годится. И он разыскал каких-то 2 специалистов по Лескову в Нью-Йоркском университете, которые сделали новый перевод. Конечно, то, что для Лескова его гениальнейший, на мой вкус, язык сочнейший, даже просто прочесть либретто, и то поразительный текстовой шедевр. Я думаю, что это тот писатель, до которого еще доберутся. Когда мы видим, что у нас сейчас в жизни происходит, так ведь это же Лесков. Это же просто Лесков, вы понимаете. Я вчера еду с аэродрома у Сокола, и что я вижу? Этот туннель копают. 12 человек лопатами копают яму. Вот теми лопатами, которыми когда-то уголь грузили в моем детстве. Но это же Лесков. Но что делать, если мы хотим понять, почему наша страна такая странная, почему она никак не хочет воспрячь, препятствует сама все время этому. Ну, читайте Лескова, вы поймете почему. Вы поймете, что такое за страна, где мы родились, на языке, который мы говорим.
Итак, в Москве, как вы уже поняли, оперу, написанную для концертного исполнения, представляли оркестр, хор и солисты Мариинского театра. Партию главного героя пел Сергей Алексашкин, за монаха, князя и магнетизера отвечал Александр Тимченко, в роли груши Кристина Капустинская. За пультом стоял Валерий Гергиев, и исполнение выше всяких похвал. Это написал сам Родион Щедрин. Опера длится всего 80 минут, но вмещает в себя все, что существенно для повести. И авантюрные ее перипетии, и переведенный в музыку плотный, сочный, архаичный язык, и главное, что в ней происходит, а именно сражение ангелов и демонов за человеческую душу. Сочинение Лескова трудно укладывается в прокрустово ложе жанра. В нем есть признаки приключенческого романа, старинного сказа, но есть и кое-что иное. Герой его, Иван Северьянович Флягин, великий грешник и страдалец, совершает подвиг и оказывается в монастыре. Таким образом, Лесков отчасти следует житийному канону. Замечу, что опера Щедрина «Боярыня Морозова» также основывалась на житии протопопа Аввакума. Сам Лесков устами героя называет рассказанную им историю «житейской драмокомедией». У Щедрина чередование сцен устройством напоминает театральный вертеп. Коробочка, в которой разыгрываются представления, состоит из трех уровней. Верхнего – дело происходит на небесах, нижнего – где черти и прочая нечисть, и среднего – там люди. Стало быть, черти норовят утащить человека в преисподнюю, ангелы им противостоят. Так строилась и средневековая моралите, так и у Щедрина. За молитвой пролога и явлением Ивану призрака убитого им монаха следует рассказ о татарском плене, затем снова молитва, потом разговор с князем, новые искушения, встреча с похожим на мелкого беса магнетизером и с цыганкой грушей и так далее. Стыков между сценами нет или их не ощущаешь. Музыка звучит, кажется, даже в полной тишине.
Thank you.
В очарованном страннике Щедрина молитва и раёк, аскетические православные песнопения и языческое живописное буйство, музыкой выписано и религиозное послание Лескова, и характер героя, талантливого, но полностью лишенного рационального сознания, сильного, но беспомощного, буйного, но робкого, свободолюбивого, но раба. Человека, который всякий раз во имя добра совершает в лучшем случае бессмысленный, а в худшем дикий в своей жестокости поступок, и не корости ради, а себе и другим во вред. В самой музыке Щедрина раскачиваются гигантские шаги души, ни в чем не знающей удержу и меры. Вверх-вниз, вверх-вниз. От кромешной жестокости к умильной доброте, от лютой гневливости к бабьей слезливости, от греха к покаянию и снова к греху. Как это было сказано в стихах Александра Башлачева, «Душа гуляет, да кровью бродит, умом петляет». Конечно, Щедрин от Лескова многое отсекает. Лишним для него оказывается то, что делает странника очарованным, то есть не вполне нормальным. Щедрин выбирает из повести только те поступки героя, которые пусть дики, но понятны, выброшенные на плесунью 50 тысяч чужих денег или убийство груши. Такими сюжетами полнится русская классическая литература. Все, что в поведении Флягина дико и с точки зрения вменяемого человека необъяснимо, расправа над кошкой, отношение к собственным детям, убийство татарина, Щедрин убирает, тем самым приближая текст к житию. У Лескова нет определенности в финале, а у Щедрина есть. Ивана Северьяновича он оставляет в монастыре. Композитор оказывается более человеколюбив, чем писатель. Он обеспечивает лесковскому герою спасение. В сочинении Щедрина много нитей, связывающих воспроизведениями великих русских композиторов. В энергии сцены татарского плена есть что-то от половецких плясок, в картине «Пьяная ночь» от Мусоргского, в оркестровых интерлюдях от Шостаковича. Но прямая цитата кажется только одна. Это цыганский роман «Невечерняя», который отдан композиторам Груши взамен того, что она поет у Лескова. Но и эта цитата не корчит постмодернистских рож и не гримасничает. В ней, пусть необычно изложенной, все то, что было важно для Льва Толстого в «Пении Маши», все то, что веками слышали русские в цыганском романсе. Нежность, страсть, воля, тоска. страшно вымолвить шедевр, такие слова произносит история. Но уж точно «Очарованный странник» — выдающееся произведение живого и совсем не похожего на монумент самому себе композитора-классика. И я вовсе не уверена, что оперу, написанную для концертного исполнения, стоит переносить на театральную сцену. Об этом говорил Валерий Гергиев. Явятся режиссеры и все испортят. Напоминаю, что вы слушаете «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. На прошлой неделе на Хованском кладбище друзья, коллеги и ученики прощались с Александром Моисеевичем Шкробом. Обычно мы в этой программе не даем материалов в жанре некролога, но то, что делал этот человек для современной российской культуры, было так существенно, а средства массовой информации так подчеркнуто игнорировали и его работу, и его смерть, что я попросил нашего книжного рецензента Илью Смирнова сказать несколько слов об электронной библиотеке «Вивас Вока» и о человеке, который ее придумал, организовал и редактировал.
По специальности химик, ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярно-графического конструирования лекарств Института биомедицинской химии Академии медицинских наук. Коллеги говорят, он был замечательным химиком, но я скажу о той стороне его деятельности, которая хорошо просматривается с моей гуманитарной колокольни. Ее можно определить таким архаичным словом. Скоро к нему будут приписывать в скобочках «уст», «устаревшее», «просветитель». В XVIII веке был просветитель Новиков, который понял значение типографий, библиотек и книжных магазинов для России. В конце XX просветитель Шкроб, который понял значение интернета, что мировая паутина может не только собирать мусор, но сохранять и формировать культуру. Как он сам это формулировал? Человечество выделилось из животного мира благодаря передаче накопленного опыта между поколениями и в пределах поколения. Приобретение этого опыта, социальную адаптацию, называют обучением, образованием, воспитанием, но эти термины отражают лишь аспекты единого того, что в русском языке зовут просвещением. Гибель системы распространения научных знаний заставила заняться не вполне естественным для одиночки делом – сетевой публикацией. Всю свою жизнь я приобретал знания и мировоззрение из книг, авторов которых почитал как своих учителей и наставников. И вот судьба предоставила мне редкую возможность не только в какой-то мере отдать долг этим людям, но и передать дальше зажженный ими огонь. Конец цитаты. Девиз своего безнадежного предприятия позаимствовал у Герцена «Зову живых», а эмблемой сделал рабочего и колхозницу Мухиной, символы свободной мысли и честного труда. Идеального читателя он представлял себе мальчиком из учительской семьи в одном из приволжских городов. Объяснять, что такое «Вивас Вока», не самый рациональный способ знакомиться с работой Шкроба. Проще самому зайти по этому электронному адресу, посмотреть, какие есть разделы, почитать. Лично я в работе над историческими рецензиями для «Поверх барьеров» постоянно обращаюсь к этой библиотеке. Самое удивительное и самое печальное с точки зрения перспектив «Вивас Вока» после Шкроба – то, что один человек справлялся с отбором материалов по самым разным отраслям знания. Он ведь не был историком. Но умение отличить подлинную историографию от замаскированной под науку билиберды выработал практически безукоризненно. Представляя высокую академическую культуру, он в ней не замыкался. Знаете, как бывает, я вот тут общаюсь с Шекспиром и Аристотелем, отвлекаться на то, что копошится вокруг, мне не досуг. Нет, у Александра Моисеевича была четкая общественная позиция. Чтобы далеко не ходить за примерами, история с Петербургским домом ветеранов сцены. Один из первых, кто поддержал ветеранов и вашу коллегу Марину Дмитриевскую в этом конфликте, был Шкроб. Хотя, казалось бы, что ему Гекуба? Делегаты съезда СТД коллективно изобразили роль Молчалина, а химик Шкроб не мог молчать. Таким же бескомпромиссным было его отношение к так называемым образовательным реформам. Для него это не ошибки или заблуждения, а сознательная, продуманная программа антипросвещения и социального апартеида. Сталкиваясь с носителями этой идеологии, он прямо говорил, что о них думает. А потом публиковал репортажи с закрытых мероприятий, где реформаторы тоже особенно не стеснялись. Высказывались откровеннее, чем в Думе или на экране телевизора. Понятно, как к нему относился наш замечательный Бомонт. Те, кого он называл «кучкой геростратов». С учетом этого отношения, с учетом его характера, волей-неволей начинаешь относиться всерьез к криминальным версиям его смерти, появившимся в сети 3 октября. При этом в «Вивас Вока» свободно размещались сочинения его прямых политических противников. Редакторский комментарий, цитирую, «отбирая материалы, мы руководствовались только их научной, исторической и нравственной значимостью. Мы полагаем, что плоды человеческого гения имеют свойство приносить пользу независимо от личности их творца, и потому старались избежать ошибок прошлого, когда судьба научных и биографических публикаций зависела от политических или иных взглядов автора». Пенсионер по паспортному возрасту, в последние годы тяжело болевший, Александр Моисеевич был очень молодым человеком. Компьютерными технологиями он владел лучше, чем все модненькие сетевые литераторы, которых мне приходилось встречать. При этом еще умел разъяснить смысл и применение этих новых технологий самыми простыми словами. Вот возьмите любую его статью об интернете, сами убедитесь, каким прекрасным живым языком они написаны. Независимость и резкость суждений тоже считаются признаками молодости. И здесь Шкроп показывает пример тем 17-летним, которые ходят строем по команде из телевизора. Какие фильмы смотреть, какими артистами восхищаться. Мы с ним часто спорили из-за оценок каких-то личностей, произведений, из-за политики. Но при этом он был одним из немногих. По пальцам одной руки можно пересчитать людей, за кого я мог бы проголосовать на каких-нибудь выборах. Потому что уверен, на любой должности он не стал бы брать взяток. Но Шкроба почему-то не выдвигали, а сейчас вопрос и вовсе отпал. И последнее. Он был весьма далек от официального партийного коммунизма. И прежнего, и тем более нынешнего. Но взгляды его, конечно, могут считаться коммунистическими в том смысле, какой вкладывали в это слово Карл Маркс или Че Гевара. И когда он слышал расхожую сентенцию, что коммунизм и фашизм – это, дескать, одно и то же, он возмущался. Опровергал теоретически в своих статьях. Но самое убедительное опровержение – экспериментальное, строгое, как в химии. Этот эксперимент – жизнь самого Шкроба. Вот запишем в лабораторный журнал результат. Можно быть коммунистом и при этом порядочным человеком, посвятившим всю свою жизнь пользе других людей. А фашистов таких почему-то не бывает. Вот нет, господа историки, коммунизм и фашизм не одно и то же. Химик Шкроб это доказал.
Об Александре Моисеевиче Шкробе и осиротевшем сайте Вивосвока рассказывал Илья Смирнов. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Угрожает ли экологической безопасности России создание ядерной госмонополии? Тему обсуждаем с Владимиром Чупровым, координатором антиядерной программы Greenpeace России.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных новостях. Турция отозвала из Соединенных Штатов своего посла для консультаций, сообщают западные агентства. Это произошло после того, как Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил резолюцию, признающую факт геноцида армян в Османской империи. В Ставропольском крае руководство молочного завода «Вита» решило приостановить деятельность предприятия, продукция которого, как считает Роспотребнадзор, могла стать причиной вспышки дизентерии. Предприятие закроется на 10 дней. Будет проведена дезинфекция помещений и медицинское обследование работников. Верховный суд Кабардино-Балкарии продлил до середины апреля срок содержания под стражей обвиняемых в нападении на Нальчик в 2005 году. В результате нападения боевиков на столицу Кабардино-Балкарии были убиты 50 человек, около 200 пострадали. По делу проходят 59 обвиняемых. В Петербурге задержаны участники запрещенного властями пикета против ввоза в Россию ядерных отходов. Около 15 активистов экологических организаций вышли на площадь перед зданием петербургского парламента, протестуя против ввоза в Россию очередного груза с радиоактивными отходами из Германии. Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурдин Ухажиев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять чеченских правозащитников, чтобы обсудить проблему похищения людей на территории республики. Нобелевская премия по литературе за этот год присуждена британской писательнице Дорис Лессинг. Нобелевский комитет назвал ее летописцем женского опыта, исследующим разобщенную цивилизацию со скептицизмом и силой воображения. По меньшей мере 2 человека погибли и 17 получили ранения при взрыве в мусульманской смятыне на северо-западе Индии.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушайте. Первый московский международный театральный фестиваль для детей «Гаврош». Выставка Эдуарда Кочергина, приуроченная к 70-летию великого театрального художника в залах Мраморного дворца Русского музея и «Крещендо» Дениса Мацуева. Москва – город уникальный, в том числе и тем, что со времен перестройки, кажется, не видел театральных фестивалей для детей. Тогда многое изменилось. Актеры детских театров и театров юного зрителя, уставшие играть поросят и кроликов, вместе со всей страной обрели долгожданную свободу. С тех пор в афишах еще попадались спектакли для подростков, но постановки для малышей исчезли практически вовсе, а если и сохранились по какой-то случайности, то видеть их деткам я бы не советовала. После пары таких просмотров детские души были бы для театра потеряны навсегда. Даже постановки кукольных театров Москвы ни разу не попали в номинанты на премию «Золотая маска». Оставался на всех и про всех только великий маленький театр «Тень», но у него крошечное помещение, которое никак не может вместить всех желающих. 10 лет я говорила всем театральным деятелям, что они рубят сук, на котором мы с ними вместе сидим. Не заинтересовав театром ребенка, мы потом потеряем целое поколение зрителей. На мои призывы никто не реагировал. И вот, наконец-то, в Москве объявлен год ребенка. Бери выше, президент Путин привлек внимание к проблемам демографии. Стало ясно, что на все детское дадут много-много денег. Российско-французский фестиваль «Гаврош» был придуман задолго до этих событий, и его никак нельзя заподозрить в конъюнктуре, но уверена, что теперь фестивали театров для детей посыплются на наши головы, как из рога изобилия, и поросята, переквалифицировавшиеся в гамлетов, снова приступят к исполнению прямых обязанностей. Вот в кино-то в прежние годы почти совсем не было заявок на производство детских фильмов, а теперь Госкино не знает, куда от них подеваться. Но пока поговорим о приятном, о фестивале «Гаврош». Слово Наталье Кашинцевой.
Театральное наследие у нас великое. По системе Станиславского учатся многие, а вот детей к театру приучать в России не спешат. Существует, конечно, Петербургский фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин», но он российский, не международный. Проект «Театр мира детям» родился в 2007 году у Московского театра «Клоунада» и Французского культурного центра. Один из учредителей фестиваля Марина Райкина рассказала, как она оценивает положение, в котором находятся детские театры России.
Есть очень большие трудности в нашем театре для детей, но также есть потрясающие открытия, вершины, и процесс идет. Неизменно только одно, что детским театром занимаются люди сумасшедшие, ушибленные на всю голову, это однозначно.
Организаторы обещают, что вслед за «Гаврошем» пройдут фестивали «Пиноккио» и «Карлсон», которые привезут театры Италии и Швеции. То, что названия будут меняться в соответствии со страной, понятно. Интересно, почему же «Первенец» назван именем персонажа романа «Гюго отверженный», маленького беспризорника, погибшего на баррикадах французской революции. Тереза Дурова, идеолог фестиваля и директор Московского театра «Клоунады», объясняет.
Это персонаж из моего детства, естественно. Такой отчаянный парень, с таким красивым именем Гаврош. Вот некая такая лихость ребенка очень важна для нас. Что мы подразумеваем теперь под этим именем? Это некий собирательный образ, это отнюдь не ребенок для нас. Это уже некий знак, ведущего на риск человека.
Подбирать спектакли для детей – занятие не очень простое. Их нельзя обмануть, нельзя сделать что-то формальное. В каждом из маленьких зрителей живет свой Станиславский, который может в любую секунду сказать «не верю». Марина Райкина и Тереза Дурова специально ездили на детский Лионский фестиваль, чтобы отобрать постановки для московской афиши. Российскую сторону представляют театры из самых разных уголков нашей страны – из Нюрбы, Мариинска, Нижнего Новгорода, Зеленограда и Москвы. И если Нюрбинский передвижной театр приезжает в столицу впервые, то коллектив «Пиано», где играют глухие ребята, в Москве уже знаком по многочисленным фестивалям. Примечательно, что репертуар фестиваля рассчитан на детей среднего школьного возраста, и в его программе есть спектакли для самых маленьких, 3-летних, ведь малышам в Москве смотреть практически нечего. Об особенностях отбора спектаклей на фестиваль рассказала Тереза Дурова.
Слишком много хорошего на этой земле интересных театров по всему миру. И хочется как бы всех их показать нашим детям. Это первый фестиваль. И мы действительно очень благодарны нашим французским друзьям, что они как бы нам поверили. И спектакли, которые мы будем демонстрировать, вы их посмотрите, да, и вы можете сказать: Марина Райкина, Тереза Дурова выбрали нам плохие спектакли, показывают детям. Мы готовы отвечать за это.
Фестиваль открылся французским спектаклем. Он называется «С Лафонтеном у фонтана». Это хореографические миниатюры, выполненные разными балетмейстерами на тему четырех басен Крылова. Танцевальные миниатюры походили скорее не на спектакль с элементами балета, как обещали организаторы, а на зачет по сценическому движению, как на втором курсе театральных институтов. И, к сожалению, очень много было моментов, понятных больше взрослым, нежели детям. В басне «Стрекоза и муравей» муравей напоминал тайного агента, который заметал следы. А стрекозой оказался представитель шоу-бизнеса, который ничего не делает, только поет, поет и поет. Одним из спектаклей с российской стороны был спектакль «Журавлиные перья» «Видогон театра» из Зеленограда. Сюжет пьесы японского драматурга Дзюнзи Киноситы основан на народной легенде. Юноша спасает журавля от смерти, а птица оборачивается прекрасной девушкой, которая готова на все в знак благодарности. И живут они счастливо, пока не приходит испытание деньгами, которого юноша не выдерживает. Философская притча превратилась в остроумный, но в то же время трогательный и лиричный спектакль, и, что примечательно, получился взрослый разговор на серьезную тему с детьми. Подводя итог, скажу, что маленькому зрителю показали театральный мир с разных сторон, словно соткали красивое лоскутное одеяло. Вот тебе и мюзикл, и балет, и спектакль «Пантомима» и «Клоунада». Продолжался фестиваль недолго, но и этого времени хватило, чтобы понять – еще есть люди, которые пытаются что-то сделать в театре для детей.
Наталья Кашинцева походила на спектакли Международного театрального фестиваля «Гаврош» и поделилась с нами впечатлениями от увиденного. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Петербурге в залах Мраморного дворца Русского музея проходит выставка работ выдающегося сценографа, живописца и графика Эдуарда Кочергина, посвященная 70-летию художника. На выставке побывала Татьяна Вольцкая.
В своей автобиографической книге «Ангеловая кукла» Эдуард Кочергин сам себя назвал рисовальным человеком, и лучшего определения, конечно, не придумаешь. Дело, естественно, не в том, что Кочергин – народный художник России, лауреат госпремии, кавалер, дипломант. Описание этого звездного пути слишком утомительно и как-то не театрально. А театральный человек в данном случае неотделим от рисовального. Первое, что видишь, поднимаясь на третий этаж мраморного дворца, это красный матерчатый скоморох в человеческий рост, висящий на стене, указывая путь на выставку. В первом зале большой красный шатер из тряпичных кукол, образ которого навеян северным крестьянским генеалогическим древом. А вокруг огромные фигуры, святочные личины, невеста-лошадь в трогательной фате, смерть-коза с огромными рогами, рыбы, водяные и много всякой рукодельной всячины. Да и все тут рукодельное, потому что плоть выставки – это макеты, эскизы декорации костюмов, фотографии к легендарным спектаклям «Мольер», «История лошади», «Король Генрих IV» в БДТ, «Господа Головлёвы» в Амхате, «Братья и сестры», «Дом», «Бесы» в Малом драматическом Додино, трилогия Алексея Толстого в театре Комиссаржевской. С детства помню чинные прогулки по театральному фойе, рассматривание от нечего делать выставленных там макетов. Вроде бы интересно, шкатулка с волшебной начинкой, но нет, все всегда выглядело пыльным гербом, с засушенными крылышками спектакля. Неужели это когда-то порхало? Шкатулка Кочергина, любая, заставляет замирать в восторге и волноваться. О такой волшебной шкатулке писал Булгаков в театральном романе. Она же блеснула у Пастернака. «Коробка с красным померанцем, моя каморка». Слово «макет» не подходит до смешного. Каждый раз это уникальный ключ к постановке, ее сердце, ее главная идея. И видеть ее ее вдруг всю необыкновенно. Вот Эдуард Кочергин рассказывает о занавесе для московской новой оперы, фрагмент которого выставлен здесь же.
Это очень крепкая была парча. И она, значит, шла на обивку мебели, на портьеры такие тяжелые. Ее продавали на Запад, и французы покупали для своих кресел, диванов нашу парчу. Это лен. Нитку тоже мы делали свою. Кто хорошо знает про Станиславского, то он, еще будучи купцом Алексеевым, имел фабрику, которая делала вот эту вот нитку металлическую и золотую нитку тоже делала тонкую для парчи. Такой уникальной русской парчи. Я воспользуюсь тем, что в Москве были деньги. Через 80 лет возобновил изготовление парчи русской на основе льна. Этот занавес очень долго будет жить. Он крепкий. Шит он красными нитками. Раньше вся одежда, а это одежда, одежда театра, вся одежда людская, славянская, шилась красными нитками. Почему? Потому что красный цвет – охранный цвет славян. Через щели маленькие никакие нави, сейчас это слово забыли, наветы осталось слово. То есть злые существа не могут влететь и обидеть человека. Оберег. Так вот, это все шито красными нитками.
Мне показалось, что все работы Кочергина, даже те, где вовсе нет ткани, сшиты этими магическими красными нитками, как будто некое скрытое пламя просвечивает в каждом макете, в каждом костюме. Спектакль «Мольер. Костюмы Юрского и Тинниковой».
Идея очень простая. Там есть у Булгакова такой персонаж, гасильщик свечей, Бутон. Это натолкнуло меня на мысль, что делать, но в смысле идеи это появление короля, король солнца. Мольер его назвал солнцем, король солнца. И вот появление короля солнца, как сделать? Задача была для меня. Я сделал, выходит король, воздух загорается.
А вот костюмы к спектаклю «Король Генрих IV», БДТ, постановка Товстоногова. В этих костюмах играли Капелян, Борисов и Юрский.
Вот здесь видите даже пот и протертые колени. Великий артист.
А вот Кочергин говорит о пьесе «Монолог о браке» Эдварда Родзинского в постановке Камы Гинкаса, где каждый актер появляется из рваной бумажной дыры.
5 раз, значит, ее запрещали, 5 раз кромсали текст. Спектакль шел с остановками запретительными в течение сезона, и в конце сезона его сняли. Но все-таки год прошел. Он был сделан из бумаги. Вставлялись такие подрамники с натянутой бумагой. Каждый рвал по-своему, со своим характером, со своими причудами. Идея очень простая тоже. Это вот рождение персонажа и монолог о браке. Это вот рождение любви и, как сказать, расставание любви. Это было хорошо придумано Гинкасом.
Настоящий художник никогда на самом деле не знает, как он находит тот или иной образ.
Каждая работа – это трудность какая-то, потому что каждая работа – это что-то новое. Это надо открыть, надо испугаться, надо в 4 углах найти 5-й. Всегда трудно.
Кочергин идет по своей выставке, словно пианист перелистывает знакомые ноты, пропускает одни пассажи, останавливается на других. Вот она, история лошади, наверное, самый знаменитый русский спектакль.
Костюм Лебедева и костюм Ковель, Холстомер Визапуриха. Там фотография в декорации, это макет, по которому делалась декорация. Это там кусок финала вот этих роз, как бы разрыва, как тело этого приговоренного Холстомера, как мясо, а в результате розы, память.
Этот спектакль объездил все страны мира, кроме Австралии, Северной Америки и Африки, говорит помощник художественного руководителя БДТ, театровед Ирина Шамбаревич.
У нас есть огромная в театре библиография, есть рецензии с названиями «Посмотри Лебедева, потом плач», «Актер века», «Гениальные русские», и в том числе Кочергин. И есть такая серия в Париже, есть знаменитый искусствовед Дони Бабле, который издает книгу, посвященную какому-то выдающемуся спектаклю, ставшему легендой. И есть книга, посвященная спектаклю «История лошади», где огромная глава посвящена Эдуарду Кочергину. Это знаменитая серия, известная всему миру. Один из самых выдающихся спектаклей Эдуарда Степановича. Поначалу Лебедев и труппа не очень приняла это решение художественное. Так бывает. Актерам сразу не постичь это. А потом они осваиваются и приняли. Евгений Алексеевич уже потом не мог без этого костюма. Помните, Эдуард Степанович, когда полетели в Аргентину, у нас утонули декорации в Бискайском заливе. И я вспоминаю, это был такой стресс. Мы не выходили из театра 3 суток. Эдуард Степанович руководил. Но шили все на сцене. Были привезены по указанию обкома партии швейные машинки на сцену. Сидели, шили, даже люди, вообще не умеющие этого делать. Например, я. Мне сказали крутить ручку и смотреть, значит, вот держать ткань. Шили, потому что надо было спасать честь страны.
А вот Эдуард Кочергин говорит о мхатовском спектакле «Додина. Господа Головлёвы».
Салтыков-Щедрин написал эту повесть. Интересный ход там такой вот заложен. Все действие происходит у него только зимой, на протяжении 40 лет. А лете только вспоминает. Никто из литературоведов этого не заметил. Я перелопатил дикое количество всяких исследований, и нигде никто не отметил. Я просто как художник, когда прочитал, заметил это, потому что у нас же другой способ мышления. И все. И это послужило толчком к этой идее. Это шуба. Это рабочие сцены МХАТа, потом это назвали шубой. Это такая шуба с мехом, бархат. Кругом зима. Начинается спектакль с конца ноября. Приезжает Коленька, прокутивший все свои деньги, которые дала матушка. И заканчивается 10 марта, когда Иудушка идет на могилу своей матери и там застывает, то есть замерзает. Эта шуба, она живая. Вход в такой физиология жизни зимы.
Это действительно одна из самых эффектных работ. Может быть, потому что волшебная шкатулка мастера, сшитая красными нитками, ярче горит на снегу.
Сама я поздравляю любимого художника и человека Эдуарда Степановича Кочергина с юбилеем и надеюсь своими глазами вскоре увидеть выставку, которая проходит в Русском музее Петербурга и о которой нам рассказывала Татьяна Вольцкая. В эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Екатеринбурге закончился третий музыкальный фестиваль «Крещендо», который ежегодно представляет публике новое поколение русской исполнительской школы. Первый фестиваль проходил в Москве, второй – в Петербурге. Всем музыкантам не более 30 лет, но они уже большие мастера международного класса. Многие из них учились в Московской консерватории. С арт-директором фестиваля «Крещендо», пианистом Денисом Мацуевым встретилась Елена Фанайлова.
За кулисами фестиваля «Крещендо», то есть за кулисами филармонии Екатеринбурга, в артистической за 15 минут до концерта из произведения Листа, которым будет дирижировать Михаил Плетнев, с солистом концерта и арт-директором фестиваля Денисом Мацуевым, мы начинаем разговор о юношеской дружбе, без которой этого фестиваля не было бы. Вы знаете, мне кажется, вы очень хороший друг. Этот фестиваль «Крещендо» – это фестиваль ваших друзей. Комментируйте.
Да, есть в этом доля истины. Со многими участниками мы учились и в школе, и в консерватории, и были в фонде «Новые имена», в котором были все наши молодые музыканты, которые сейчас блистают на международной сцене. Мы действительно все были вместе, и все очень дружили, и продолжаем дружить. По поводу дружбы, я не знаю. Я в последнее время стал остерегаться новых знакомств, понимаю, что дружба все равно она с детства. И когда я приезжаю в свой родной Иркутск, и мы идем в баню с моими друзьями, которым мы с первого класса дружим, когда вот мы там заходим в эту баню, ныряем в Байкал, в самой этой парилке, мы забываем, кто мы там за этими стенами, и там совсем другое рождается. А, безусловно, здесь тоже есть друзья в этой нашей команде, которые действительно блистательно проводят уже третий фестиваль, за который очень не стыдно.
В нынешнем вашем статусе уже практически звезды, я бы даже рискнула сказать поп-звезды от классической музыки. Что для вас привлекательного и что сложного?
Я звезда не люблю такого слова. Если мое лицо становится популярным, знаете, я бы сказал, нет хорошей жизни. Если я уже затеял это дело, два фестиваля и вообще пропаганду классической музыки, это дело неблагодарное на самом деле в нашей стране. Все равно есть, конечно, у нас процент, которые обожают классическую музыку, любят. Но я взялся за это дело, чтобы привлечь новую аудиторию. Это очень сложно, поверьте. И не от хорошей жизни я появляюсь в таких передачах и журналах, в которые якобы классические музыканты не должны появляться. Но результат есть, это самое главное. Я обожаю, когда приходит новая публика в зал и понимает, что концерт классической музыки – это не развлечение, не шоу, а тяжелая работа для слушателя. И на фоне того ужаса, который происходит сейчас во всех СМИ, телевидении, газеты, это какой-то ужас на самом деле. Я тут заболел на 2-3 дня, включил телевизор, переключил канал и начал понимать, что я постепенно схожу с ума. Вот этот поток одинаковой абсолютной информации. Юмор этот ужасно низкопробный. И вообще, так понимаешь, что специально зомбируются мозги. Что самое обидное, зомбируется молодое поколение, которое, не забывая, кто такой, не знаю, не то, что Чайковский, Рахманинов, они там, и Пушкин не знают, кто такой. Единственное спасение, конечно, культура есть, которые, не знаю, отдушены на фоне этого потока помоев этих, которые идут со всех СМИ. Поэтому вот этот фестиваль наш, он, еще раз повторяю, он, конечно, такой, прорывает себе дорогу, и «Крещендо» — это постепенное нарастание звука, но мы как-то ошиблись с этим, потому что нам стартовать удалось очень ярко. И не потому, что мы были у президента, хотя это действительно как бы вознесло наш статус очень высоко, взлетели, придется держать эту планку. И очень рад, что мы выехали из двух столиц сюда. И вы понимаете, что Екатеринбург – это действительно культурная столица тоже нашей России при наличии такой филармонии, такой публики и такого замечательного оркестра. Просто европейского класса, который действительно сделал подвиг, выучив 6 программ здесь на этом фестивале. Они сыграли таким звуком, с таким качеством, с таким вкусом, я бы сказал, утонченным. И маэстро Плетнев, который вот со мной закрывает этот фестиваль, он был просто в восторге от оркестра, от гибкости музыкантов, от такого, знаете, творческого начала. Они реагируют на любой, так сказать, взмах руки. Многие годы они добивались этого результата, и, конечно, Дмитрий Лис, он один из лучших дирижеров в своем поколении, безусловно.
Я поддерживаю ваши наблюдения. Я видела два концерта, они действительно поразительные. Я бы сказала, что у вас еще в команде два поразительных духовика – габаист и кларнетист. Это же редкая профессия.
Вообще, знаете, действительно редкая, а еще и дефицитная, супердефицитная. У нас в стране сейчас просто нету духовиков. Все оркестры бьются за каждого, там, волторниста, фаготиста, габаиста. Это просто огромная трагедия, считаю. И на фоне этой, конечно, Алексей Гринчук, в первую очередь, это уникум какой-то. Первый солист Амстердамского оркестра концерт Гебау и уникальный человек, добрейшей души. То есть, действительно, европейская звезда. Это впервые раз в 100 лет этот оркестр русского габаиста могут посадить. Когда он сдавал флюорографию, как называется, рентген, да? После того, как он сдал, врач через некоторое время вбегает к нему с такими огромными глазами, не понимая, он говорит, что случилось, я что у меня больной какой-то? Говорит, нет, просто ваши легкие не вошли вот наш вот этот квадрат. Это действительно какое-то уникальное строение его легких, он может, ну, звук, что говорить. Игорь Федоров тоже, конечно, кларнетист, потрясающий, со звуком. Сольную выбрал карьеру. Для духовика это очень сложно, потому что это не сольный инструмент, все равно это оркестровый. Он не хочет садиться в оркестр, продолжает биться, начал дирижировать. Это действительно ребята такие настоящие, наши.
Скажите, вот вас сравнивают уже с несколькими великими русскими музыкантами, и с Горвицем, и
с Клиберном.
И американскими музыкантами. Mm-hmm. Вы бы себя сам с кем сравнили?
Ну, знаете, я бы хотел стать все-таки Мацуевым. Безусловно, каждый период творчества у тебя есть такие так называемые виртуальные романы с многими и композиторами, и исполнителями. Ты волей-неволей ты все равно начинаешь подражать им, ты находишься под огромным впечатлением их игры. Ну, внешне, если похожу, это одно, но это никуда не деться. Все равно в юности ты начинаешь пародировать великим. Это нормальная ситуация как раз. Это было бы сложнее, если бы не начинал пародировать, а начинаешь же интерпретировать в детстве. Это, я считаю, очень опасно. Вундеркинды все начинают, многие, находить себя или какую-то свою интерпретацию, и 90% в 14-15 лет они пропадают с горизонта. Я вообще очень боюсь это слово «вундеркинд», потому что действительно единицы выживают. И, к счастью, большинству ребят из Крещендо удалось такое постепенное движение. Знаете, они все были супер талантливы в детстве, но они вот развивались, сейчас они на пике своей формы, я считаю, и по популярности. И популярности еще нет, потому что в России их уже знают, они имеют свои абонементы в Москве, они стали популярны, они ходят публика, но это еще не конец. Я хочу сделать, чтобы они действительно стали настоящими звездами у нас.
Вы сказали слово «вундеркинд», я сразу вспомнила о том, что ваши родители – музыканты. Насколько они вас поддерживают или, наоборот, давят, мешают или
помогают?
Знаете,
родители – это 90% моего успеха, потому что то, что они, на что они пошли в 91-м году, когда я переехал в Москву, мой папа заведовал всей музыкальной жизнью города Иркутска, он и, так сказать, театр, и театральное училище, и композитор, и пианист, и все, в общем, держалось на нем. Мама тоже преподаватель в пединституте и в школе. Они все бросают и приезжают со мной, так сказать, в съемную однокомнатную квартиру на проспекте Маршала Жукова в Москве, с пианино Тюмень, так сказать, стирать, готовить, убирать. Перешли в прачки, кухарки, и в первую очередь, конечно, заниматься со мной, потому что папа со мной занимался как с 3 лет, так и сейчас со мной сидит, вот сейчас он здесь находится и так же меня ругает, как и всегда. Я считаю, что если бы на такой шаг они не пошли, я бы никогда сам не выдержал и никогда бы не выжил в Москве один, это 100%. Потому что я целиком домашний ребенок, и, с одной стороны, здесь парадокс. Я и во дворе любил, сказать, ломал руки, сказать, играл в футбол, хоккей, там, дрался. А с другой стороны, я никогда не был ни в садике, ни в яслях, и бабушки ушли с работы, чтобы полностью меня воспитывать. Мне повезло с этим, безусловно.
Вы сейчас как иркутский мальчик. Как
Золушка
иркутский,
с Байкала, да.
Вы хотите этими фестивалями вернуть что-то в Иркутск и в Екатеринбург?
В Иркутске у меня свой фестиваль другой, правда, «Звезды на Байкале». Там наши мэтры в основном все выступают. Темирканов, Спиваков, Башмет, Горонян, Образцова, Большой театр. Там просто такой долг отдать иркутской публике, потому что она действительно имеет великие культурные традиции. Я считаю, что музыка должна звучать не только в Москве и Питере, а высококачественное исполнение должно звучать в России сейчас. Благо, есть на это возможность сейчас. Хотя ну, сложно организовывать. Эти фестивали мы с Давидом Смелянским это все тащим. Не так все просто, конечно, кажется, но я считаю, что ради такого результата и не грех идти на такие жертвы.
Благодаря Елене Фанайловой мы с вами получили счастливую и редкую возможность пообщаться с пианистом и художественным директором фестиваля «Крещендо» Денисом Мацуевым. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом программы в ближайшее время вы сможете познакомиться на сайте swobodanews.ru.
Climate change and changing rain patterns.
Hey, let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас нет данных, говорящих о том, что Иран стремится к производству ядерного оружия.
В советские времена практикуется применение карательной психиатрии.
Я потерял дар речи и чуть не расплакался.
Мы говорили о свободе слова.
Фатуллаев был осужден по обвинению в написании клеветнической статьи.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших страхах, сомнениях, чувствах, видении мира и семейных проблемах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты – психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи и в 6 утра в субботу. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.